Радио Свобода.
В Москве 21 час. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров».
Говорит Радио Свобода.
Вначале коротко о главных новостях. Сербские власти опровергают поступившие сообщения об аресте бывшего командующего армией боснийских сербов Ратка Младича. В столице Ирака, Багдаде, не менее 20 человек стали жертвами взрыва. Власти Чечни настаивают на отправке детей с диагнозом псевдоастматический синдром на лечение в Москву. Из Сербии поступили неподтвержденные сообщения об аресте бывшего командующего армии боснийских сербов Ратка Младича, одного из самых разыскиваемых военных преступников. Последняя информация в материале корреспондента Радио Свобода в Белграде Аи Куги.
Правительство Сербии опровергает информацию о том, что генерал Ратко Младич арестован, утверждая, что это выдумка, которая наносит ущерб Сербии. Однако наблюдатели в Белграде допускают возможности, что Младич действительно арестован, но в Боснии или после ареста в Сербии он переправлен в Боснию. Тем временем белградское пресс-агентство Бета сообщает, что в данный момент ведется операция по поиску и обнаружению Младича. Точной информации в Белграде нет. Ая Куге для Радио Свобода, Белград.
В столице Ирака, Багдаде, взрыв. Сообщается по меньшей мере о 20 погибших. По данным полиции, заминированная машина взорвалась на рынке в южной части города. Один человек задержан по подозрению в причастности к взрыву. Власти Чечни настаивают на отправке детей с диагнозом псевдоастматический синдром на лечение в Москву. Состояние некоторых пациентов, вернувшихся в республику после лечения в Ставропольском крае, резко ухудшилось. 10 больных срочно нуждаются в помощи квалифицированных специалистов. В Чечне будет проведено новое исследование причин заболевания.
Мы решили вместе с Министерством образования, с МЧС и Роспотребнадзором провести повторное изучение ситуации, было ли внешнее воздействие, которое могло вызвать такое массовое заболевание.
Сообщил журналистам министр здравоохранения Чечни Муса Ахмедов. Официально диагноз псевдоастматический синдром был поставлен 87 жителям Шелковского района, в основном школьникам. По мнению некоторых врачей, массовое заболевание вызвано отравлением. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур обеспокоена нарушениями прав человека в Чечне. На встрече с Грозным с президентом республики Аллу Алхановым Арбур сказала, что располагает информацией о применении пыток в правоохранительных структурах. Речь шла также о продолжающихся похищениях людей. Руководитель ведомства ООН по правам человека совершает поездку по Северному Кавказу. В Дагестане вводится карантин из-за вспышки птичьего гриппа. Заболевание выявлено в 17 населенных пунктах. За месяц на дагестанских птицефабриках погибли около 500 тысяч птиц. В ближайшие дни в целях профилактики предполагается уничтожить еще 150 тысяч. По данным специалистов, разносчиками вируса являются дрозды, вороны и скворцы. В Москве завершились двухдневные российско-иранские консультации по ядерной программе Ирана. Руководитель иранской делегации Али Хусейни Таш заявил, что не исключает возможности создания на российской территории совместного предприятия по обогащению урана для нужд атомной энергетики Ирана.
Мы обсудили российский план и расцениваем позитивно это предложение. В то же время мы договорились, что проект необходимо расширить, раздвинуть его рамки, исходя из более широких формулировок, которые еще предстоит согласовать.
Сказал глава иранской делегации. Переговоры продолжатся 23 февраля в Тегеране. Российскую сторону будет представлять министр атомной энергии Сергей Кириенко.
Россия делает все для того, чтобы предоставить возможности выхода из сложившейся ситуации мирным, конструктивным путем, в котором, с одной стороны, Иран сохранил бы свое право на развитие мирной атомной энергии, а мировое сообщество было бы гарантировано, что режим нераспространения не будет нарушен.
Сообщил глава Росатома на пресс-конференции в Москве во вторник. Пятеро задержанных по делу об убийстве казахстанского оппозиционного лидера Алтынбека Сарсенбаева являются сотрудниками спецслужб, сообщил Комитет по национальной безопасности Казахстана. Всего по этому делу задержаны 6 человек. Тела Сарсенбаева, его охранника и водителя были найдены 13 февраля недалеко от Алматы. Оппозиция обвиняет власти в причастности к убийству. Власти отрицают это.
Радио Свобода. Новости.
В Палестинской автономии проходят консультации по формированию нового правительства, рассказывает корреспондент Радио Свобода на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов.
Председатель палестинской автономии Махмуд Аббас заявил в интервью арабскому телеканалу «Аль-Хура», что его партия «Фатх» во имя интересов палестинского народа готова войти в коалиционное правительство, если будет достигнуто взаимопонимание. Аббас сказал это после встречи с кандидатом Хамаса на пост премьер-министра Исмаилем Ханией. Глава палестинской автономии выразил надежду, что после формирования правительства перемирие с Израилем будет продлено, и новое правительство будет соблюдать все международные обязательства администрации палестинской автономии. Исмаиль Хания сообщил по окончании встречи, что Хамас надеется сформировать правительство, в котором будет представлен самый широкий политический спектр. Организация «Народный фронт освобождения Палестины» уже согласилась войти в новое правительство. Между тем сообщается, что египетские власти отклонили просьбу лидеров Хамаса о встрече с президентом Египта Хосни Мубараком. Для Радио Свободы Равшан Гусейнов, Израиль.
Власти Ирана подтвердили, что на прошлой неделе был казнен один из деятелей оппозиции Ходжат Замани. Он был признан виновным в совершении взрыва в Тегеранском суде в 1998 году. При взрыве погибли 3 человека. Замани входил в военизированную группировку «Моджахедин Халк». Правозащитная организация «Международная амнистия» выражала обеспокоенность тем, что иранский оппозиционер был лишен надлежащей юридической защиты. Новости из Турина. Третий предпоследний комплект олимпийских наград вторника был разыгран конькобежцами на дистанции 1500 метров. Лучший результат показал итальянец Энрико Фабрис, ставший двукратным чемпионом игр. Серебряная и бронзовая медали достались американцам Шенни Дэвису и Чаду Хедрику.
Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Америка о России. Президентская кампания Каспарова. Кинообозрение. Гейши и самураи в западных фильмах. Песня недели. Репортаж с Нью-Йоркского фестиваля мировой музыки. Книга Ричарда Бушмана «Джозеф Смит. Новая биография основателя Мормонской церкви». Гости «Американского часа». Поэты-авангардисты Леонид Дрознер и Игорь Сатановский. A flew in from Miami Beach, the OAC. Didn't get to bed last night. All the way the paperback was on my knee. And I had a dreadful flight. I'm back in USSR. Сегодняшний американский час мы откроем февральским выпуском нашей новой рубрики «Америка России». В ее рамках мы с Владимиром Гандельсманом представляем большие аналитические статьи из серьезной американской прессы, посвященные различным аспектам российской жизни. Пересказ этих пространных материалов позволит познакомить наших слушателей с тем, что знают и что думают американские эксперты о русских делах. На этот раз мы выбрали обширный материал из лучшего, во всяком случае, на мой вкус, американского ежемесячника «Atlantic Monthly», который, кстати сказать, скоро отпразднует рекордный юбилей, свой 150-й день рождения. Материал, который Владимир Гандельсман сейчас представит слушателям, написан в том композитном жанре эссеистского репортажа и биографического очерка, которыми славится этот журнал. Автор текста – известный журналист-путешественник Джеффри Тейлор. Его самая знаменитая книга «Сердитый ветер» рассказывает о мусульманской Африке, которую автор пересек на верблюдах. Ну а теперь он занялся Россией.
Прошу вас, Володя.
Тейлор начинает с общей характеристики политической ситуации в России.
В российской политике побеждающий получает все. Для него нет ни цензуры, ни судебных преследований. Побежденный, если ему повезло, сбегает за границу или отправляется на пенсию и копается в дачном огороде.
Сегодняшняя ситуация мало чем отличается от всегдашней. Путин, пребывающий на троне с 2000 года, сформировал со своими сподвижниками Думу и двухпалатное федеральное собрание, взял под контроль СМИ. За первые 4 года его рейтинг не опускался ниже 70%. В 2004 году он был переизбран с большим преимуществом. А ближайшая его конкурент, кандидат от коммунистов Николай Харитонов, набрал 14% и вернулся к своим демографически обреченным баранам. Нынче Москва полнится слухами, что, вопреки конституционному закону, Путин может остаться и на третий срок. Однако не все так уж безоблачно для господина Путина.
Несмотря на драконовские меры по подавлению всяких угроз его власти, Путин вполне уязвим. Особенно после сентября 2004 года и Беслана, вызвавшего вспышку воинственного протеста на Северном Кавказе, не говоря об ужасе и смятении его сторонников по всей стране, а также после завала экономических реформ последней зимы, приведшего к демонстрациям протеста, впервые в его пребывании в должности президента.
Возможно, что именно сейчас, рассуждает Тейлор, у оппозиции есть какой-то шанс. Есть и человек, который пытается уловить политический момент и который уважаем и любим многими людьми в России. Это Гарри Кимович Каспаров, последние 20 лет известный всему миру как лучший шахматист планеты.
Как известно, Россия больна шахматами так же, как Америка бейсболом. Когда Каспаров оставил шахматы ради политики, фанаты были озадачены, а политические комментаторы высказывались скептически. Что делать новичку на арене политической борьбы? Новичку без опыта в борьбе, без правил.
Ну, вы знаете, Саш, знатоки говорят, что Каспаров не такой уж и новичок в политике. Он вышел из Компартии в 1990 году, когда стало ясно, что дни советской системы сочтены. Затем он продолжал поддерживать демократическую партию и прозападный либеральный блок «Выбор России», ныне покойный. В 1996 году он содействовал перевыборам Ельцина. Неудивительно, что последовавшие с приходом Путина изменения Каспаров не поддержал, зато начал свою политическую деятельность. Цель этой деятельности, по его словам, изменение существующего режима. Предприятие, которое требует решительности, отваги, живости, ничуть не меньших, чем шахматы. Вот что утверждает Джеффри Тейлор. Его действия, пишет он, вызваны авторитарностью Кремля и важностью либеральной оппозиции, которая, по мнению Джеффри Тейлора, решит судьбу России, осуществив что-то вроде тех революций, которые прошли в Грузии, Украине и Киргизии. Его цель – сместить Путина с помощью некоего командного центра, известного как Комитет 2008. Свободный выбор – группа из 32 человек с разными идеологическими убеждениями, за которыми стоит Объединенный гражданский фронт. А это уже 2000 человек. Среди них коммунисты, либералы, члены экстремистских националистических партий и даже бывшие представители пропутинского альянса по имени «Единая Россия». Все это люди из самых разных регионов России. Их всех объединяет угроза авторитарного правления и решимость остановить Путина на пути к третьему сроку.
Все это, надо полагать, отнюдь небезопасно.
Конечно. Атавистическая политика времен серпа и молота, пишет Тейлор, столь изобретательно действовавшая против упрямых одиночек, вроде Сахарова и Солженицына, хочет на сей раз усмирить нрав Каспарова. Высокопоставленные блюстители порядка следуют за ним по пятам. В июне, когда он направлялся на Северный Кавказ, 3 аэропорта отказались принять самолет. Аудитории, где ему надо было выступать, были заперты или в них отключалось электричество. В отелях внезапно не обнаруживалось мест. Доступ к лагерям чеченских беженцев был перекрыт и так далее, и так далее, и так далее. Одним словом, фарс. Всемирная известность Каспарова, возможно, избавляет его от больших неприятностей. Двое других оппонентов Путина, Ходорковский и Касьянов, этого не избежали. Тут опять следует эпизод личного характера. Журналист Atlantic Monthly вспоминает.
Я спросил Каспарова, зачем ему понадобилось променять шахматы на рисковую политику, при том, что большинство россиян столь аполитичны. «Не могу сказать, что не боюсь», — ответил он. «Но нашу страну разрушают. Я чувствую моральную ответственность за это. Либо я здесь и тогда действую, либо я должен эту страну покинуть. Я здесь». Путин знает, что если он уходит из Кремля, он отправляется не на пенсию, но в Лефортово. Люди спрашивают, почему при таких высоких государственных доходах благодаря ценам на нефть они живут хуже и хуже. После 6 лет экономического роста средняя зарплата в Москве $200-300 в месяц, а в провинции в 2 раза меньше. Политиканы-бюрократы по-прежнему при своих кормушках, как это было и при Ельцине, с той разницей, что взятки выросли на порядок, хотя официально объявлена война коррупция. Но отлучить бюрократы от кормушки значит лишиться их поддержки.
И еще одно воспоминание. Город Владимир, дворец молодежи. Унылое, безрадостное здание, милиция у дверей, преграждающая путь толпе и 40-50 фанатов Каспарова, приветствующих его. Зал почти полон. Каспаров приступает к делу, то есть к прямому разговору с аудиторией. «У меня нет намерений борьбы за президентское кресло», — говорит он. «Моя цель — добиться свободных и справедливых выборов в 2008 году. Власть должна знать, что она может быть смещена, если нарушает закон и не следует принципу выборности». Так Каспаров косвенно указывает на отмену Путиным выборов губернаторов и переходу к их назначению по своему усмотрению. «Это наша страна», — продолжает Каспаров, — «и каждый должен должен участвовать в ее устройстве. Опять же, ход конем. Косвенное указание на извечную индифферентность российских людей к политике, на их участие в жизни страны лишь в случае катаклизмов и, как правило, с негативными результатами. После выступления обед и пресс-конференция в одном из ресторанов старого города. Все места заняты, присутствуют местные лидеры, телевидение, представители прокремлевской группы «Наши». Это те, кто считает Каспарова врагом. Здесь их пятеро. Некая женщина средних лет спрашивает, почему Каспаров предлагает изменение режима? Есть ли у него более продуктивные идеи, чем те, которые существуют? Давайте будем говорить не об изменении режима, а о смене режима. Каспаров улыбается, зная, что коллеги ему рекомендуют более мягкие выражения, но он неумолим. Дальше Тейлор пересказывает выступление Каспарова.
Он напоминает аудитории о борьбе Путина со СМИ. Он говорит, что деньги, которые зарабатываются в регионах, должны оставаться в регионах, что Москва отбирает деньги, а затем перекачивает их за границу. Он приводит цифры: 8 миллиардов в 2004 году против 2 миллиардов в 2003. Он говорит о трагедии Курска и спрашивает, почему до сих пор нет морской службы спасения. Почему Россия продает атомную технологию Ирану, когда Иран – пособник исламского терроризма? Почему продается оружие Китаю с его геополитикой? Почему наша армия превратилась в ничто? Наши города разрушаются.
После пресс-конференции Джеффри Тейлор интересуется, зачем Каспаров так прямолинейно злит публику. Требовать свободных выборов и в то же самое время бояться людей – это абсурд. Таков ответ. Осуществление воли большинства, каково бы оно ни было, наша цель. Поразительно рискованный ход в такой огромной и напичканной атомным оружием стране. Но для шахматиста Каспарова, заключает свой политический профиль в Atlantic Monthly Джеффри Тейлор, риск – шанс выиграть. И он обычно побеждал.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Самым большим разочарованием нынешнего кинематографического сезона стал как раз сейчас добравшийся и до российского проката фильм «Мемуары гейши». Он получил 6 номинаций по техническим категориям на «Оскара», но в целом картина провалилась и у критиков, и у зрителей. А тут еще вмешалась политика. Китайцы, боясь вспышки антияпонских настроений, отказались пускать этот фильм в прокат, несмотря на то, что в нем играет, к сожалению, плохо, главная и моя любимая звезда китайского кино Джан Чи. Мне все это еще и потому обидно, что я ждал этот фильм несколько лет, с тех пор, как узнал, что в экранизации бестселлера Артура Голдмана принимает участие сам Спилберг. Сперва он хотел быть режиссером, потом стал продюсером фильма. Картина, однако, совсем не получилась. Это при том, что в съемки вложили огромные усилия и денег без счета. Не удовлетворившись реальным кварталом гейш в Киото, Геоном, кинематографисты построили в Калифорнии свою версию предвоенной Японии. Даже мостовую выложили настоящим булыжником. И все же фильм кажется большой и бессмысленной клюквой. Как ни странно, он не справился именно с той задачей, которую ставил перед собой автор книги – детально познакомить западного читателя с самой экзотической частью японской жизни, с ее гейшами, которых мне посчастливилось видеть в Японии. Секрет гейши национальной философии. Считая тело видимым продолжением внутреннего мира, а не его антитезой, как мы, японцы всегда относились к внешности без фатализма. Человек считался полуфабрикатом природы, и традиция не отставала от него до тех пор, пока он не терял с собой сходство. Именно так выглядело садящееся такси гейша в киотском районе Гион, где они встречаются, но не чаще, чем зубры в Беловежской пуще. Густо намазанное белилами существо с трудом ковыляло на цокающих гёта, неся на голове клумбу. В гейше нельзя было узнать женщину, как раз это и делало ее неотразимой. И этим неземным зрелищем я буду дорожить всю жизнь. Беда не в том, что американская мелодрама со стандартным сюжетом о Золушке показывает зрителю изнанку этого мира. Хуже, что мы не видим ее достаточно подробно. В книге Голдмана мириад интереснейших деталей, объясняющих каждую без исключения мелочь в обиходе гейши. Одна только прическа со всей совершенно непостижимой западному мужчине сексуальной символикой занимает в книге несколько глав. Вместо того, чтобы подхватить и развить эту золотую, казалось бы, для кино жилу, фильм сосредоточился на слезливой, псевдопсихологической и очень искусственной, особенно для американского зрителя, сюжетной интриге. Но как мы можем всерьез переживать по поводу того, сколько денег выручит героиня за свою невинность? Неудача картины «Мемуары гейши» провоцирует поставить интересный вопрос о том, как западное кино адаптирует восточный, в данном случае японский материал. Но для этого нам надо сменить героиню на героя. Как известно, для нашей массовой культуры Японию исчерпывают два типа – гейша и самурай. Вот о нем у нас теперь и пойдет речь, ибо к нашей теме как раз подоспел выход на DVD классического и, как считают специалисты, непревзойденного по совершенству триллера 1967 года «Самурай». Несмотря на то, что от всего японского в этом фильме только название и эпиграф из кодекса Бусидо книги Хагакуре, именно эта картина первой и едва ли не последней сумела пересадить на западную почву суть восточной этики, ее духа, не букву. Продолжая беседу об интерпретации восточной темы в западном кино, о новом прибавлении на золотой полке нашего кинообозрения рассказывает ведущий этой рубрики Андрей Загданский.
«Самурай» Жан-Пьера Мельвиля – фильм настолько же совершенный в своем выполнении, насколько сдержан и высокомерно ведет себя по отношению к миру и людям главный герой фильма Джефф Костелло, которого играет единственный и неповторимый Ален Делон. В итоге убийственное сочетание. Супер клево, говорят подростки, лучше не скажешь. Начнем с Мельвиля, настоящее имя которого, конечно же, не Мельвиль, а Жан-Пьер Грюмба. Псевдоним появился в 40-е годы, когда Жан-Пьер оказался во французском сопротивлении, то есть первое значение псевдонима – конспиративная подпольная кличка. И, конечно же, выбор имени автора Моби Дика не случайен. Его объясняет любовь к американской литературе, бросающий вызов европейской традиции и к американскому кино. Военная кличка стала псевдонимом одного из самых влиятельных и блестящих режиссеров в истории кинематографа. Мельвиль считается крестным отцом новой волны. Молодые Трюффо и Годар последовали по его стопам, когда отказались работать по так называемым высоким литературным источникам. Их вдохновляла массовая культура, реальные интерьеры, реальные люди и иная энергия, которая просто вспыхнула на экране. Прорыв новой волны состоялся в двух фильмах «400 ударов» Трюффо и «На последнем дыхании» Годара. Не случайно как раз в этом фильме Годар пригласил Мельвиля сыграть того самого писателя, который в аэропорту Орли отвечает едкими афоризмами на вопросы журналистов. Один из них таков. «Какова ваша главная цель в жизни? Достичь бессмертия, а потом умереть». Если угодно, эта фраза точно подходит герою фильма «Самурай». Он достигает бессмертия и умирает. Герой самурая – одинокий убийца-наемник, который живет по собственному кодексу, совпадающему с кодексом самурая.
Тут сразу вспоминается фильм Джима Джармуша «Пес-призрак». Там есть даже та самая птичка, что живет в клетке французского самурая, его единственная привязанность к жизни. У Джармуша наемный убийца рассматривает птичку на ветке в оптический прицел своей винтовки. Чудная деталь, она мне понравилась больше всего в фильме.
Да, у Джармуша герой не только рассматривает птичку в прицел, но он же общается с внешним миром с помощью голубей, которым он отправляет послания. И таким образом, так сказать, тема птички присутствует постоянно. И эта самая птичка присутствует у Мельвиля в единственной клетке в доме нашего главного героя. Конечно же, картина Джармуша целиком или значительно опирается на фильм Мельвиля, цитирует его. Если угодно, это как в джазе, еще одна импровизация на классическую тему. Но эту тему сделал классический Мельвиль. Джефф совершает заказное убийство. Его тщательно подготовленному алиби, кажется, ничего не угрожает. Но Джефф арестовывают вместе с другими подозреваемыми. Его отпускают. После того, как свидетели, а среди них есть женщина, которая видела Джеффа сразу же после убийства, почему-то не опознают его. Комиссар полиции чувствует что-то неладное и продолжает идти по следу. Джефф, однако, переигрывает комиссара. Но для полной победы ему необходимо умереть. И только в самом конце зритель способен понять всю партию и разгадать все мотивировки героя. Считается, что «Самурай» – один из самых совершенных фильмов в истории кино. Я согласен, в этой сложной детективной комбинации нет ни одного просчета, ни одной сомнительной мотивировки, ни одной ошибки. Визуально фильм сух, ритмически нетороплив и гипнотически точен. Сюжет течет не быстро и не медленно, а в самый раз. Что же касается главного героя Джеффа в исполнении Алена Делона, то он остается непревзойденным. В плаще и шляпе ссылка на Богарта, опять же, американское влияние. Делон дьявольски красив, одинок и печален. Этакий романтический герой, если угодно, Байрон, ставший самураем, наемным убийцей.
Андрей, новая волна, как вы сказали, стала новой, потому что открыла для себя американское массовое кино. Массовое, подчеркиваю. Скажем, Хичкок был богом Трюфо, когда в Америке самого Хичкока считали лишь коммерческим режиссером. Считаете ли вы возможным повторение этой ситуации? Способна ли сегодняшняя американская массовая культура оплодотворить другую новую волну?
Это происходит постоянно. Более того, когда-то французская волна оказала влияние, в свою очередь, на американское кино, и даже всерьез подумывали пригласить Годара ставить Бонни и Клайд. Слава богу, это не произошло. Я представляю, что бы он сделал, судя по его последним работам. Но если говорить о влиянии американской массовой культуры за пределами Америки, то первое имя, которое мне сейчас приходит в голову, это Такеши Китано, потому что его картины тоже в значительной степени продиктованы теми мотивами, которые заложены в американском гангстерском фильме.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Песня недели. Ее представит Григорий Эйдинов.
Вы слышите одну из самых популярных песен в истории американской музыки «Лев сегодня спит». На днях произошло связанное с ней историческое событие. После двухлетней тяжбы американская компания по лицензированию музыки выдала потомкам южноафриканского музыканта Соломона Линда компенсацию за невыплату авторских прав, а также признала их права на дальнейшие доходы от песни, написанной Линдом еще в 1939 году. В том году эта песня сразу стала хитом в Южной Африке и разошлась тиражом в 100 тысяч экземпляров. Но позже Соломону пришлось продать права на песню местной фирме за копейки, и умер он в нищете. После его смерти, по тогдашнему закону, права должны были перейти его потомкам. Но не перешли. В 50-х годах песня добралась до США, и сегодня трудно найти американца, который ее не знает. Записано было более 150 версий этого шлягера, включая версию для диснеевского фильма и мюзикла «Король лев». Общий доход с аренды авторских прав на эту песню составил более 15 миллионов долларов. Знаменательно, что акт запоздалой справедливости произошел именно в феврале, месяце, ежегодно посвященном в США наследию афроамериканской культуры. Победа потомков африканского музыканта еще раз подчеркнула ту основополагающую роль, которую сыграла африканская традиция в создании практически всех популярных стилей американской музыки, от церковной до рок-н-ролла. Давайте послушаем тот самый африканский оригинал 1939 года, когда песня Соломона Линда еще называлась просто «Бубе».
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа» репортаж с Нью-Йоркского фестиваля мировой музыки. Книга Ричарда Бушмана «Джозеф Смит». Новая биография основателя Мормонской церкви. Гости «Американского часа» – поэты-авангардисты Леонид Дрознер и Игорь Сатановский.
грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Отказ Генпрокуратуры России признать императора Николая II и членов его семьи жертвами политических репрессий. Обсуждаем с Александром Королевым-Перелешиным, заместителем председателя Московского дворянского собрания. Ждем ваших вопросов с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Власти Сербии опровергают сообщение об аресте бывшего командующего армией боснийских сербов Ратка Младича, одного из самых разыскиваемых военных преступников. Представители премьер-министра Сербии Воеслава Каштуница и сербской полиции отрицают, что Младич задержан в Белграде. Ранее информацию об аресте распространили сербские средства массовой информации. Чеченские власти настаивают на отправке детей с диагнозом псевдоастматический синдром на лечение в Москву. По данным Минздрава Чечни, состояние некоторых пациентов резко ухудшилось. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур обеспокоена нарушениями прав человека в Чечне. На встрече в Грозном с президентом республики Алло Алхановым Арбур сказала, что располагает информацией о применении пыток в правоохранительных структурах. Речь шла также о продолжающихся похищениях людей. В столице Ирака Багдаде взрыв. Сообщается по меньшей мере о 20 погибших. По данным полиции, заминированная машина взорвалась на рынке в южной части города. В Дагестане вводятся карантины за вспышки птичьего гриппа. Заболевание выявлено в 17 населенных пунктах. В Хорватии вспышка птичьего гриппа. По сообщению властей, у мертвых лебедей, найденных недавно на одном из хорватских островов в Адриатическом море, обнаружен вирус, смертельно опасный для человека. В Москве завершились двухдневные консультации по ядерной программе Ирана. Глава иранской делегации заявил, что не исключает возможности соглашения с Россией о производстве обогащенного урана на российской территории. Переговоры продолжатся в конце недели в Тегеране. В Красном море найден черный ящик, затонувший у египетского парома. По сообщению египетских властей, экспертиза устройства будет проведена в Великобритании. В катастрофе погибли свыше 1000 человек.
Говорит радио «Свобода». Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» репортаж с Нью-Йоркского фестиваля мировой музыки. Книга Ричарда Бушмана «Джозеф Смит. Новая биография основателя Мормонской церкви». Гости недели. Поэты-авангардисты Леонид Дрознер и Игорь Сатановский. В Нью-Йорке в третий раз прошел ежегодный фестиваль так называемой мировой музыки – Global Fest. В течение двух дней под одной крышей можно было послушать 13 коллективов из самых разных стран мира. У микрофона корреспондент «Американского часа» Михаил Гудкин.
Сжался до трех площадок Нью-Йоркского публичного театра, где можно было послушать экзотические для американского уха мелодии из Сенегала и Мавритании, Парижа и Санкт-Петербурга. В то время как критики до сих пор не могут прийти к единому мнению о том, что такое World Music, организаторы Global Fest решили показать Нью-Йорку музыку народов мира во всем ее разнообразии. По уже сложившейся традиции, Global Fest совпал по времени с ежегодным съездом в Нью-Йорке Ассоциации театра и музыкальных продюсеров. Именно эти люди решают, кто будет выступать на американских подмостках в течение следующих нескольких лет, говорит один из сопродюсеров Global Fest Билл Брагин. Во время таких съездов продюсеров всегда устраивались выступления подающих надежды коллективов, но это были закрытые для публики концерты. Но потом мы поняли, что по-настоящему оценить группу можно только, когда она выступает перед зрителями. И мы решили объединить такие чисто показательные выступления с настоящим живым фестивалем. В результате мы получили великолепную энергетику. Профессиональные продюсеры вместе с обычными зрителями слушают исполнителей, исполнителей, с которыми раньше не были знакомы, открывая для себя новые стили. Большинство участников фестиваля не придает большого значения чистоте традиций, полагая, что можно уважать прошлое и при этом смело смотреть в будущее. Для них традиции служат лишь отправной точкой. Так, сенегальская группа Dara J утверждает, что хип-хоп лишь приобрел популярность в Америке, а прародителями этого современного жанра были гриоты, певцы и сказители народов Западной Африки, говорит вокалист группы Фада Фредди. We're going backwards. В то время как в американской рэп-музыке в последнее время наблюдается интеллектуальный откат, мы говорим, что нужно вернуться к своим корням. Хип-хоп должен поднимать дух. Сейчас настало наше время. Мы несем свежее дыхание. Группа Dara J поет на 4 языках, включая английский. В самом деле, почему бы американским поклонникам хип-хопа не послушать, как это делается в Сенегале? Однако, сумеют ли найти свою аудиторию в Америке исполнители, работающие, например, на русском языке? Олег Гаркуша из санкт-петербургской группы «Аукцион» считает, что да.
Изначально всегда говорил, если, допустим, мы русскоязычные слушали в свое время «Битлз», «Роллинг Стоунс», да, «Пинк Флойд» и так далее, и не знали ни одного слова по-английски, нам это нравилось, да, и мы от этого кайфовали, и там было хорошо. Почему же они слушают, допустим, там африканскую музыку, там венгерскую, там цыганскую, там еврейскую музыку, они тоже, в принципе, же кайфуют. Почему они не могут кайфовать от русской музыки, от музыки, наделенной драйвом, энергетикой? Вот, и поэтому как бы мы вообще даже не паримся об этом, поймут нас или не поймут. Мы вот когда играем или когда альбомы записаны в студии, и там присутствует энергетика. А энергетика – это самый важный, как, скажем так, козырь вообще в том числе. То ли солнце мне не светит, то ли дети, то ли не дает. То ли весел, то ли вечер, то ли ветер, то ли самолет. Как из тучи я не везучий, лето не влечет, осень научит май. С Олегом Гаркушей согласен и сопродюсер Global Fest'а Билл Брагин. Хотя американцы, несомненно, отдают предпочтение песням на понятном английском языке, он говорит, что популяризировать иностранную музыку в Америке не так сложно. Я не думаю, что языковой барьер – это существенная преграда. Незнакомые ритмы и необычные инструменты – вот что привлекает любителей музыки. Языковой барьер ощутим только когда иностранные артисты пытаются завоевать англоязычный рынок, имитируя то, что уже существует. Тогда слушатель говорит: «Такую музыку я уже слышал на английском языке, это мне неинтересно». Слушателю нравится, когда артисты используют традиционные элементы в современном контексте. Аудитория воспринимает неожиданные ритмы, звуки, энергетику. Группа «Аукцион» существует уже около 20 лет и не раз выступала в Америке, но преимущественно перед иммигрантскими аудиториями. На русскоязычной публике просто играть, конечно, очень здорово, все хорошо, и ты просто знаешь уже конечный результат. А здесь как бы нам интереснее вдвойне и втройне, потому что как бы мы не знаем, что на уме как бы у американцев, скажем так.
Global Fest дает возможность иностранным артистам выйти на новый уровень, играть на других фестивалях наравне с лучшими альтернативными группами. Конечно, каждый подходит к завоеванию нового рынка по-своему. Так, музыканты из Сенегала высоко несут знамя гармонии и мира. Мы понимаем, что мы должны развлекать, но мы также должны нести знания. Музыка в глобальном масштабе позволяет нам навести мосты во вселенной. Хип-хоп – это музыка общения, любви, единения. Олег Гаркуша из питерского «Аукциона» видит свою задачу скромнее.
Подходят люди, которые, ну, как бы не русскоязычные, да, и говорят там thank you, там очень здорово, best, круто, там и так далее. Вот это хорошо. Вот и все. Вот моя задача такая, чтобы человеку было хорошо.
волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Волею судеб и профессии физика-оптика мой школьный товарищ поселился в Юте, в Солт-Лейк-Сити. Когда он последний раз приехал ко мне в гости, его сопровождал коллега из лаборатории, естественно, мормон. Готовясь к встрече, я тщательно продумал меню. Дело в том, что мормоны не курят, не пьют, не едят горячего супа, не употребляют ни кофе, ни чая, ни, как и я, кока-колу. В остальном, гость оказался весьма обычным, если не считать повышенной жизнерадостности американцам. И все же о его самой для меня, как и многих других загадочной религии Америки, мы так и не заговорили. Зато на все мои незаданные вопросы отвечает посвященная основателю мормонизма книга Ричарда Бушмана, которую представляет слушателям «Американского часа» Марина Ефимова.
Все жаждущие веры обычно ищут Бога вверху, кроме мормонов. Основатель их религии Джозеф Смит нашел божественную весть в земле. Произошло это в 1827 году. Джозефу, тогда полуграмотному юноше 21 года от роду, явился в лесу ангел по имени Морони, и по его указанию Смит выкопал из-под земли набор золотых плиток со скрижалями, которые он перевел с помощью магического камня. Так возникла книга мормонов. Уолтер Кёрн, рецензент новой биографии Смита, описывает ее так.
Это, собственно, вторая Библия, точнее, ее упрощенный и измененный вариант. В этой книге, например, описано второе пришествие Христа в Древнюю Америку, где в это время шла межрасовая война между ламанитами и нефитами. Библия мормонов была безжалостно осмеяна Марком Твеном, назвавшим ее хлороформом в печатном виде. Тем не менее, эта книга сформировала основу мощной церкви, паства которой сейчас насчитывает 6 миллионов в Америке, 6 миллионов в остальном мире и непрерывно продолжает расти.
Книга о Джозефе Смите, написанная Ричардом Бушманом, тоже вызывает несколько ироничное отношение рецензентов. Потому в основном, что ее автор, ушедший на покой профессор Колумбийского университета, сам мормон и по определению не может достигнуть цели, которую он себе поставил – дать научное, то есть рациональное и логическое объяснение феномена мормонского пророка Джозефа Смита. По выражению рецензента Кёрна, в интеллектуальных очках автора одна линза прозрачная и скептическая, вторая благоговейная и розовая. После изложения и обсуждения огромного материала, включая спор об источниках текстов книги мормонов, Бушман приходит к выводу.
Все попытки определить место книги мормонов в истории, все равно древней или новой, натыкаются на непреодолимые сложности. Эта книга сопротивляется обычным методам анализа, как критическим, так и сочувствующим.
Собственно говоря, этот вывод, невозможность логически и рационально объяснить духовные феномены, не требовал таких усилий. Им давно пользуются другие религии. Но если оставить в стороне спор о том, был Джозеф Смит посланцем Божиим или пророком-самозванцем, то вся его жизнь или житие вызывает уважительное изумление. И эта история описана Бушманом красочно и увлекательно. Рецензент Кёрн пишет.
«Такого мужественного диссидентства Америка не знала. Находясь на окраинах общества, где нет дорог, а есть только тропинки, Смит создал новую религию с нуля. Конечно, в XIX веке он был не единственным создателем утопической веры, но он единственный создал из этой утопии религию, которая существует и процветает уже почти 180 лет. Невзирая на кровавые расправы, которые учиняла над ними чернь, и невзирая на частые столкновения с властями, Смит сыграл поистине библейскую роль. Как Моисей вывел евреев из Египта, так Смит вывел мормонов из тех районов Америки, где тогда еще властвовала религиозная нетерпимость, и направил их в землю обетованную, в Юту.
Сначала Смит повел своих единоверцев из Нью-Йорка в Огайо, только для того, чтобы уверить их в необходимости создания города своей мечты Сиона не там, а дальше на западе, в долине Миссури. Сион был заложен вблизи теперешнего Канзас-Сити. Но места эти оказались не землей обетованной, а беспокойным и опасным фронтиром, чьих обитателей и особенно политиков возмущала мормонская вера. Одних – многоженство, других – радикально-либеральные по тогдашним временам убеждения. Мормоны не признавали рабства, и у них была система социального обеспечения, основанная на коммунистической формуле «от каждого по способностям, каждому по потребностям». Немаловажен и тот факт, что их сообщества были богатыми, поскольку трудолюбие, по их учению, является одной из главных добродетелей. За все это их не раз обмазывали смолой и обваливали в перьях, поджигали их дома, убивали проповедников. Сам Смит был и избит, и арестован, бежал из тюрьмы и постепенно перешел из статуса проповедника в статус политического лидера и полководца. Он даже организовал свой отряд, который в конце концов пришел в столкновение с местной милицией. 39-летний Смит был опять арестован, теперь уже по обвинению в измене, и убит в иллинойской тюрьме разъяренными милишамен, вооруженной толпой колонистов. История жизни Смита представляется разными рассказчиками в разном свете, о чем рецензент Кёрн.
Известный биограф Смита фон Броди и другие историки объясняли воинственность Смита в тюрьме, где он отстреливался от нападавших, его вспыльчивым характером. Введенное им многоженство – сладострастием, в лучшем случае желанием увеличить мормонскую общину. И многие прочие его поступки – общим психическим дисбалансом, включая раздвоение личности. Бушману эти медицинские объяснения кажутся слишком мелкими. Для Бушмана тот факт, что мормонская церковь продолжает расти, служит доказательством того, что Джозеф Смит был чем-то большим, чем просто историческая личность. Но, рассуждая так, можно прийти к заключению, что и Санта-Клаус существует, раз миллионы детей в него верят.
Для меня, однако, духовные мотивы тоже кажутся убедительнее, чем те, которые любят приводить современные психологи. Поэтому я охотнее верю в объяснение Бушмана, который пишет: «Вторичное заключение в тюрьму стало для Смита знаком, что святые могут заслужить свои права только мученичеством». Он хотел оставить и оставил своим последователям не только спорную теологию, но и бесспорный миф.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Геннисом.
Сегодня в гостях «Американского часа» русский авангард Нью-Йорка в лице двух поэтов – Леонида Дрознера и Игоря Сатановского. Мы, друзья, поговорим о различных аспектах вашей многообразной деятельности, но сперва я хотел бы представить вас слушателям. Для этого я выбрал, по своему, каюсь, вкусу, два наиболее осмысленных, как мне показалось, стихотворения из вашего коллективного сборника дуэта «Чернильный нож». Сперва я попрошу вас, Леонид, прочесть свое стихотворение.
«Играй с мировыми законами в прятки, известно, что в общем себе дороже. Не парься, у них свои там порядки, найдут и размазывать сопли по роже придется. Точи, идиот, карандашик, авось нарисуешь центонов бессвязных, на всех новорожденных вдосталь рубашек, пусть рваных, пусть ношеных, старых и грязных. Зайтгейст поднимается паром над лужей, вполне ядовитый, но светится ночью. Конечно, бывает значительно хуже, прикинем на глаз длину многолетия. Обрубком надежды помашет калека. Смотрите, я здесь чуть не помер от жажды. Лакаю росу у подножия века. Но знаю, мне тоже потрафит однажды».
А теперь ваша очередь, Игорь.
«Когда ирония с тобой уже не спит, ты говоришь ей: мама, я свободен, я жить готов, мне долг твой не горит. Чрезвычайность высока, и я к ней годен. Как много лет я в темную парил, по гнусному порхал, как ухо фону. Я рот порвал, я вывернул язык, я научился говорить по телефону. Все для того, чтобы любить тебя, на расстоянии тебя достойном расколото единство бытия. Иначе не сказать, иначе больно, мне плохо. Это значит, я расту и вылупился лишь наполовину. Но я проснулся и открыл глаза, и вот грызу вторую пуповину».
Спасибо. Ну а теперь, когда мы познакомили слушателей с образцами вашего творчества, давайте поговорим о нем подробнее. Когда мне предстоит знакомиться с незнакомыми текстами, я всегда начинаю с того, что еще в них традиция. В вашем сборнике, из которого взяты оба только что прочитанные вами стихотворения, есть эпиграфы лишь из двух поэтов – Борис Поплавский и Александр Веденский. О чем это говорит?
О том, что вы правильно ведете поиск традиции. А мы, в свою очередь, отдаем себе отчет в том, с произведениями каких авторов следует сравнивать наши стихи. Наш сборник, предположим, снабжен иллюстрациями Бахчиняна, а не Густава Доре. И сделано это намеренно, потому что ложная интерпретация может похоронить усилия и интенции любого автора. Кроме того, в 2004 году было столетие со дня рождения Веденского. Поэтому мы посчитали необходимым для себя отметить это событие. Вот. А что касается Поплавского, то это наш общий с Игорем культурный герой, можно сказать.
Почему?
По разным причинам. Прежде всего, нам кажется, что он близок к нам как культурно, так у него похожая биография. Я надеюсь, она окончится в нашем случае несколько более оптимистично. И названием для нашего сборника послужила строка из его стихотворения. «Но чернильным ножом, косарем лиловатым, острый облак луне отрубает персты». А в принципе, стихи можно было посвятить, скажем, Вагинову, Бурлюку или Зданевичу, или даже Волохонскому.
Я бы хотел добавить, что на самом деле в нашей книге, конечно, упоминаются не только эти два автора, но упоминаются еще и Бродский, и Мандельштам, и много скрытых цитат из других поэтов. Например, в только что прочитанном моем стихотворении есть парафраз из строки стихотворения Анри Волохонского.
Ну хорошо. Об истоках мы уже поговорили. Давайте обсудим связь не с прошлым, а с настоящим. Что такое русский художественный авангард в нынешнем Нью-Йорке?
Знаете, боюсь, что никакого художественного авангарда русского в Нью-Йорке сейчас нет.
А вы?
Я — это отдельная фигура. Точно такие же фигуры, предположим, это Кузьминский или Худяков или Боков. Есть Комар и Меламид, есть Шемякин или там Брускин. Но авангарда как объединяющего течения, как тенденции не существует.
Хорошо, а к чему вы себя причисляете?
Я думаю, что мы себя видим в рамках немодернистского дискурса.
Что бы это ни значило?
Это значит то, что есть определенная модернистская традиция, в рамках которой состоялся, скажем, русский или международный авангард. Потом произошел кризис этой традиции в середине 20 века. И мы видим себя в рамках возрождения модернистской традиции.
Достаточно ясно. Вы пишете, самовыражаетесь по-русски. Вы сознательно выбрали среду и язык?
Дело в том, что самовыражение – это не совсем точное слово. Это не совсем то, что описывает нашу деятельность. Вы понимаете, художник не самостоятельно в своих действиях, на наш взгляд. Художник – это инструмент культуры, но ни в коем случае не ее, так сказать, создатель или неспровергатель ни в коем случае. Он ее инструмент, не более чем. И поэтому то, чем мы занимаемся, это не то чтобы выбор, это некая необходимость культурная.
Ну и почему же эта необходимость говорит по-русски?
Я даже не уверен, ли это вопрос совсем ко мне, поскольку я являюсь двуязычным автором и пишу в одинаковой степени по-русски и по-английски. Поэтому для меня такого выбора вообще не существует. Я считаю, что писать надо на всех языках, которые доступны.
Кузьминский.
Раз уж вы пишете на двух языках, скажите, в каких отношениях состоит русский авангард Нью-Йорка с американским? Что у них общего и что отличного?
Вообще американских авангардов много, поскольку американский мейнстрим сильно размыт. Это, в общем, неудивительно, если учитывать, что у истоков американской поэзии стояли Уолт Уитмен и Эмили Диккенсон. И, соответственно, есть авангард, который связан с постмодернизмом, с Лауэлл, серединой столетия. Есть люди, которые продолжают традиции, скажем, американского модернизма начала века. То есть есть большое количество явлений, которые каждый из них считает себя авангардом. В общем, людей, которые считают себя мейнстрим-поэтами в Америке, их не так много. Меня в первую очередь интересует, как поэта и переводчик, американский модернизм. И мы, в общем, люди нашей генерации, круга журнал «Магазинник», достаточно хорошо интегрированы с американским модернизмом современным.
Вы упоминали несколько раз фамилию «Магазинник», которую носит и ваш журнал. Расскажите немножко о нем.
Журнал «Магазинник» выходит в Нью-Йорке уже с 2002 года. Это молодежный русскоязычный литературно-художественный журнал, который занимается спецификой литературы и авангарда художественного, авангарда литературного. И журнал этот послужил неким костяком. Вокруг него сформировалась группа литераторов и художников нашего поколения.
Назовите несколько имен.
Это давайте и мастер парадоксальной миниатюры Дмитрий Ромендик, поэт и Саша Гальпер, Александр Коган, Феликс Давельман, сам человек журнал «Магазинник», это реальный человек, и члены художественного синдиката «Выдав». В журнале печатаются как малоизвестные, так и давно зарекомендовавшие себе авторы от Псоя Короленко до Ярослава Магутина.
Вы сказали «молодежный журнал», но вот в свежем номере «Магазинника» я нашел старых, увы, уже во всех отношениях знакомых, классиков из такой возможной авангарда. Генриха Худякова, Кузьминского, Бахчиняна. Как вы с ними решаете проблему отцов и детей?
Ну, проблема отцов и детей – это проблема онтологическая, мы ее не решаем. Мы, в действительности, просто стараемся опираться на опыт наших предшественников в ее решении. Мы достаточно уважаем уважительно относимся к тому, чем занимались Худяков, Кузьминский или Бахчинян, и стараемся каким-то образом использовать его, что ли.
Они как полезно. К нам относятся?
Я полагаю, что они к нам относятся с симпатией. По крайней мере, они не стараются вставлять палки в колеса, за что уже им спасибо.
Я прекрасно помню, как нам, третьей волне, мешало старшее поколение русских литераторов в эмиграции. Теперь, почти 30 лет спустя, я сам принадлежу к такому. Вот я хочу спросить, мы вам мешаем?
Ну, субъективно, Александр, вы нам не мешаете, вы нам помогаете. Объективно говоря, вы нам, конечно, мешаете. Знаете, я сформулировал следующую мысль, что в ренегатстве, в литературной ортодоксии заложено ее эстетическое оправдание.
А ну, а теперь переведите то, что вы сказали, на человеческий язык.
Другими словами, литературный ортодокс, человек, закостеневший в своих убеждениях, он имеет право на это окостенение, потому что это естественный процесс, в то время как есть масса других людей, мешающих нам значительно больше.
Я бы хотел добавить, что парадокс состоит в том, для нашего поколения в Нью-Йорке, что у нас гораздо лучшее взаимопонимание со самым старшим поколением, чем, скажем, со средним поколением. То есть, по сути, мы являемся в оппозиции не к старшему поколению, а, скажем, к представителям затянувшейся гудзонской ноты.
Но это уже такие, я бы сказал, местные разборки, оставим их в покое. В окончании нашего разговора я хотел сказать, что у меня в руках звуковой выпуск журнала «Магазинник». Это такой CD, на котором записано стихи, проза. Здесь есть и какие-то дикие звуки, и я бы сказал, зовем семантическое, фонетическое, акустическое и любая другая. Игорь, как вам пришло в голову создать звуковой журнал?
Ну, идея-то не совсем моя. Идея принадлежит, насколько я помню, Михаилу Магазиннику. Но идея вытекает очень просто из характера журнала, а именно перформативное акционное искусство в большой степени входит в интересы редакции журнала. Соответственно, учитывая, насколько важно искусство исполнения поэзии и какой большой частью общей культуры оно является, именно оральная традиция, мне кажется, вы что-то писали по этому поводу, кстати.
Было, да.
То, естественно, эта идея не могла не прийти. Более того, я думаю, что в будущих номерах мы доберемся и до видео. И DVD будут. То есть мы следуем за технической революцией.
Ну, хорошо. Заканчивается это CD песней Леонида Дрознера. Леонид, представьте этот номер, и мы им завершим нашу беседу.
Это в действительности не песня, а скорее речитатив, записанный мной с музыкантом Стасом Цетлиным, очень хорошим музыкантом. Вся музыкальная часть принадлежит ему. Песня называется «Побег».
Нарочно дверь не заперев, прочь из квартиры тесной, под сенью сумрачных дерев, дорога неизвестной. Пойдем нарежем белый свет на узкие полоски, здесь голосов знакомых нет, здесь только отголоски. Грошовых истин тусклый блеск нас ослепить не сможет, а если не поможет лес, то океан поможет. Пока вода насквозь видна и солнце целит в лузу, пойдем поднимем эл со дна и рваную медузу.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Гандельсман, Андрей Загданский, Леонид Дрознер, Игорь Сатановский, Марина Ефимова, Михаил Гудкин, а также гости и участники Нью-Йоркского фестиваля мировой музыки «Глобфест». Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
И вот неровный ряд цветов, пучок бесцельных линий. На редкой прозе лени слов не пыль лежит, а и...
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское. We'll be right back.
There's no reason for...
У европейцев нет причин отказываться от мяса птицы.
Демонстранты призвали мусульманские страны объединяться под знаменем ислама.
В Варшаве российского посла нет с июня 2005 года.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Вокруг Цхинвали сложилась тяжелейшая обстановка.
Суд счел вину Ирвинга доказанной и приговорил его к 3 годам тюремного заключения.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую среду в 13:00 в прямом эфире «Свободы» программа «Образование». Вместе с экспертами мы обсуждаем, что нужно изменить и что стоит сохранить в российской системе образования, чтобы молодежь получала полноценные знания, а преподаватели – достойную зарплату. Звоните, пишите, задавайте вопросы, принимайте участие. Программа повторяется в 1:00 и в субботу в 6:00 утра. Время московское.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svoboda-news.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svoboda-news.ru.